«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Четвертые сутки вооруженные силы Швеции ведут поиски неопознанного подводного объекта. В понедельник Швеция закрыла воздушное пространство над частью Стокгольмского архипелага, где продолжаются эти поиски. Любительский снимок, сделанный, вот он у нас сейчас на ваших экранах, случайным очевидцам, и русская речь, которую якобы слышали и запеленговали радисты, и сигнал, направленный в Калининград, навели шведскую сторону на мысль о том, что это российская подводная лодка. Однако Министерство обороны России опровергает этот факт и предполагает, что это нидерландская лодка «Бренвис». Но все мы помним, представители среднего поколения, октябрь 81 года, когда подлодка С-363 попала на мель рядом со шведской базой в Карлскроне, и через неделю только шведские моряки сняли ее с мели, а затем и вывели на нейтральные воды и передали в руки советских моряков. Шведы периодически обвиняют нашу страну в нарушении своих территориальных вод и устраивают охоту на невидимок вплоть до применения глубинных бомб. И о том, что же это за история, когда подводная лодка очутилась в предместье Стокгольма, мы сегодня поговорим с нашими гостями. И наш гость в студии — Владимир Гундаров, военный журналист, капитан первого ранга запаса, автор фильмов «Под андреевским флагом», «Подводная вахта» и других. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый вечер,
Владимир. Вы верите в правдоподобность версии шведской стороны?
В качестве фантастической, конечно, в нее можно поверить. Это фэнтези на современную тему. Потому что если идти об обратного и предположить самое невероятное, что лодка там действительно затонула или терпит бедствие, или находится там, то те десятки судов, кораблей, самолетов и вертолетов и 200 военнослужащих шведской армии уже давным-давно ее могли бы найти, потому что там средняя глубина 52 метров, и лодка излучает различные спектры. У нее есть различные спектры излучения, и по этим спектрам легко определить, что на дне находится. Если до сих пор шведские военные, Министерство обороны и шведские дипломаты Министерства иностранных дел не подтвердили, не опровергли этот факт, что лодка находится там, не приводят никаких данных, где она могла бы быть, и вообще, была ли эта лодка, и была ли она российская, это наводит на мысль на том, что у них недостаточно информации, и поэтому все, что они говорят, это больше рождается в шведской печати и заказано, в общем-то, с совершенно иными политическими целями.
Давайте дадим слово нашему собственному корреспонденту в Стокгольме, Ольге Максе. Она сейчас на прямой телефонной связи с нашей студией. Добрый вечер, Ольга. Скажите, пожалуйста, как шведская общественность восприняла эту новость, вообще всю эту ситуацию, и свежили в памяти шведов события октября 81 года, то есть 33-летней давности?
Добрый вечер. Добрый вечер. Надо сказать, что шведская общественность восприняла это все очень серьезно. Обстановка серьезная. И никаких, так сказать, легкомысленных выводов и скоропалительных выводов пока никто не делает. Ни журналисты, ни правительство, ни военное, так сказать, ведомство. И, как вы правильно сказали, сегодня район поисков был расширен, смещен к югу от Стокгольма, в сторону Нинсхамна. Были перекрыты основные фарватеры, было закрыто воздушное пространство над стокгольмскими шхерами. Гражданским судам было запрещено приближаться к району поисков ближе, чем на 10 тысяч метров. И буквально вот час назад этот запрет был снят. К поискам подключились минные тральщики. Газета «Aftonbladet» сообщила о том, что в середине дня в воздух были подняты несколько многоцелевых истребителей Яс-39 «Гриппен», что вообще является фактом беспрецедентным. То есть все эти действия указывают на то, что действительно все серьезно. В то же время и правительство, и сами военные все-таки пытаются всеми силами разрядить атмосферу. Вот об этом надо сказать. Сегодня премьер-министр Швеции Стефан Лёфгрен проводил совместную пресс-конференцию в Хельсинки с премьер-министром Финляндии Александром Стубом. И он особо подчеркнул, я хочу процитировать, что никакой противолодочной охоты Швеция не ведет. Это разведывательная операция. И Швеция имеет достаточно ресурсов, чтобы осуществить ее до конца. Конец цитаты. В то же время министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрём сказала, что речь идет об очень серьезной опасности в Балтийском море, как для Швеции, так и для стран Балтии. Кроме того, она заявила, что при всех обстоятельствах шведское правительство вообще не намерено менять политический курс по отношению к России. То есть она имела курс прежнего консервативного правительства на ужесточение тона дипломатических контактов с Кремлем. Надо подчеркнуть, что вчера контр-адмирал Андерс Гренстад специально созвал пресс-конференцию, чтобы специально заявить, что существует высокая степень вероятности того, что в шведских территориальных водах проходит подводная активность иностранного государства. Однако это не стопроцентная уверенность. И конец цитаты. Надо сказать, что я очень хочу обратить внимание на то, что шведская оборона, в принципе, не очень охотно рассекречивает случаи нарушение своей территориальной неприкосновенности. Например, вот совсем недавно выяснилось, что авиация других стран нарушала воздушное пространство Швеции за последние 5 лет почти 50 раз. Однако прессе стали известны всего 5 случаев, ну, самых вопиющих. Тоже также обстоит и с охраной берегов, береговой линии. Факт того, что оборонное ведомство признало подводную активность иностранного государства, это само по себе значит очень многое.
Спасибо большое, Ольга. Да, спасибо. Мы очень внимательно вас выслушали. Это была наша корреспондент Ольга Макса из Стокгольма на прямой телефонной связи с нашей студией. Давайте дадим слово писателю-мариенисту Александру Покровскому. Он у нас на связи из Санкт-Петербурга. Александр, как вы считаете, вот случайно ли совпадение вот этой детективной истории с общей напряженностью вокруг российской ситуации? И как по-вашему, что могло бы заинтересовать там русскую сторону, если это действительно российская подводная лодка? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Мне так кажется, что это такой большой оркестр по поводу России. И вот теперь вступает Швеция. То есть Швеция, она должна там сказать свое слово или, во всяком случае, заявить о себе. Ну, если говорить о подводных лодках, то на Балтике действует Балтийский флот. У Балтийского флота всего 2 подводные лодки дизельные. Они в настоящее время находятся в Кронштадте и доступны для обозрения. То есть, насколько я понимаю, военно-морские силы России предложили военно-морским силам Швеции удостовериться в том, что они находятся там. Если мы говорим о сверхмалых лодках, то сверхмалых лодок Россия на сегодняшний момент на Балтике, ну, скажем так, не имеет, потому что последние 2 лодки, «Пираньи», были ликвидированы еще в 90-е годы. Что можно сказать еще? Существует вероятность того, что мы имеем дело с какими-то потугами на диверсионную деятельность. Но диверсанты действуют в интересах всех государств Балтии против всех государств Балтии. То есть у них свои задачи. Диверсанты отрабатываются. Как они входят в территориальные воды другого государства, это тайна за 7 печатями. Поэтому если вдруг обнаружится, что мы имеем дело с какими-то диверсантами, то не обязательно они могут быть русскими.
Спасибо. У нас на связи сейчас Владимир Гладышев, юрист по морскому праву. Он на прямой связи из Лондона. Владимир, добрый вечер. Правда ли, что вот подводное движение, условно говоря, в Мировом океане как-то особняком стоит в морском праве и не полностью подпадает под надводную такую юрисдикцию, выражаясь дилетантским языком?
Добрый вечер. Ну, нет, не совсем так. Просто подводное... Есть определенный режим нахождения подводных военных кораблей в территориальных водах другого государства. В данном случае речь идет, конечно, о территориальных водах Швеции. И по общему правилу иностранные военные корабли имеют право так называемого мирного прохода через территориальные воды другого государства, но они должны идти быстро, не задерживаясь, и специально оговорено, что подводные лодки должны идти в надводном состоянии. То есть это специальная оговорка в конвенции по морскому праву для именно подводных лодок. Исключение есть некоторое для случаев, когда корабль терпит бедствие. Да? То есть, это, что в свое время, в 81-м году, советская сторона и делала акцент. Тогда была основная версия, которая, в общем-то, потом через некоторое время была подтверждена Татьяной Бесединым относительно того, что речь шла о навигационной ошибке, и в конце концов подводная лодка сбилась с курса и потерпела бедствие, и по и морским обычаям, и по конвенционной норме, если корабль останавливается в территориальных водах другого государства, это, в общем-то, исключение, это является правомерной остановкой, в отличие, например, от каких-то других действий, запрещено в территориальных водах проводить учения, любые подводные маневры, любую остановку. Да? То есть вот если вот этот случай, если подводная лодка случайно заходит в территориальные воды другого государства и там терпит бедствие, то это, конечно, морское право признает как правомерный случай захода.
Спасибо, Владимир. Напомню, что у нас на прямой связи из Лондона юрист по морскому праву Владимир Гладышев. Возвращая слово Владимиру Гундарову. Так как вот этот случай воспринимать в свете вышесказанного? То ли это она терпит бедствие, тогда она может в подводном состоянии быть, то ли...
Вы утверждаете, что она терпит бедствие в территориальных водах Швеции?
Ну вот нас 81-й год многому научил, нам тогда тоже говорили.
81-й год это был случай, один из многих, когда на Северном флоте есть, например, Банка Павлова, командир атомной подводной лодки, который случайно посадил свою атомную подводную лодку на банку, то есть на отмель при входе в Кольский залив, вернее, даже в свою базу, где стояла эта его лодка. Дело в том, что надо отделить политику от военной составляющей. И если мы будем говорить о политике, я могу рассказать, почему такой ажиотаж. Если мы будем говорить о военной составляющей, я могу доказать, почему все утверждения, касающиеся в настоящее время якобы нашей подводной лодки, якобы терпящей бедствие, они несостоятельны.
Давайте про политику, потому что у нас еще...
Давайте про политику.
Не исчерпана эта тема.
Давайте. Новый министр обороны Швеции Питер Хультквист объявил, что он заступает на этот пост и сделает Министерство обороны и свое ведомство вообще более сильным. Как и любой военный министр, он хочет получить больше бюджетных средств, чтобы его подчиненные жили лучше, богаче и более эффективно служили родине. И для этого ему надо создать прецедент, когда доказать перед парламентом, что необходимо увеличить финансирование флота. Кстати сказать, вот после того, как наша подводная лодка 613-го проекта в 81-м году, названная у нас «Шведский комсомолец» после этого случая, а в американской и вообще в западной прессе такая игра слов была «виски со льдом», а так как лодка сама по проекту называлась «виски», американское название, то они назвали «виски на скалах». Так вот, когда эту лодку наконец-то... Кстати, она вылезла на берег 29 ноября, спустили ее на воду, с берега столкнули 6 ноября. 29 октября, простите. Uh-huh. Вот. После этого бюджет военно-морских сил значительно увеличился, средства были направлены на усиление береговой охраны и обеспечение безопасности побережья. Новому министру обороны Швеции тоже хотелось бы получить больше денег в свое распоряжение. И поэтому он использует любую возможность, вплоть до смехотворной такой, как, например, 16 июля. Вот из чего делается заключение, что Россия усиливает агрессивность, что агрессивность России растет, что она усиливает свою военную деятельность в Балтийском море. 16 июля, Су-27, подлетел, приблизился к шведскому самолету радиоэлектронной разведки типа «Гольфстрим» не на 50 футов, как раньше, а на 10 футов. После этого в прессе было объявлено, что Россия очень агрессивно ведет себя в воздушном пространстве.
Давайте дадим слово Ольге, Макс. Скажите, пожалуйста, обсуждается ли в парламенте Швеции эта ситуация?
Естественно, эта ситуация обсуждается, но я прежде всего хочу заметить, что, во-первых, политику от военной составляющей отделять вообще невозможно, а во-вторых, предположение о том, что наш новый министр обороны устроил такие показательные морские упражнения, я бы сказала, в привлечении гигантских средств для того, чтобы получить всего лишь 100 миллионов крон дополнительно в военный бюджет, вы знаете, это просто не выдерживает никакой критики. Я хочу вот что сказать. На вопрос, зачем вообще, и почему шведская оборона считает, что российское присутствие в Балтике стало более агрессивным. Я бы хотела привести мнение двух военных аналитиков, которые мне очень понравились. Первый из них – это бывший главнокомандующий шведской армии Бен Кунстовсон, во время службы которого в 80-х и 90-х годах пришелся самый пик противолодочной охоты, которую потом прозвали перископной болезнью, с такой издевкой. Так вот, он считает, что мало того, что в России всегда были свои интересы на Балтике, но дело еще и в том, что Россия отрабатывает на Балтийском море свои тактические приемы, следит за ответными действиями и реакцией, которые как бы моделируют реакцию стран НАТО в случае военной агрессии. Второй эксперт, это эксперт Академии Генштаба Швеции, Петер Мадсен его зовут. Так вот, он в одном из своих интервью обратил внимание на то, что Россия вовсю применяет на практике свою новую военную доктрину, так называемую доктрину шестого поколения. Она заключается в том, чтобы не проводить полномасштабную военную агрессию, а демонстрировать свою силу настолько явно и настолько страшно, можно сказать, чтобы влиять на политические решения. И он говорит о том, что Россия вообще большой специалист в том, чтобы скрывать свои истинные цели. Это проявляется, в частности, и в стратегии внешней политики, потому что от экспорта газа до инициации международной дискуссии о разоружении. И он говорит о том, что России это теперь практически всегда удается. И вот это наводит на большое опасение.
Спасибо, Ольга. Давайте дадим слово Александру Покровскому. Вот, если вспоминать 81-й год, то во времена перестройки та лодка вроде бы вернулась в Швецию, наверное, ее кто-то продал там как неликвид, и стала таким аттракционом шведского парка развлечений Скара Сомерленд. Как по-вашему, вот это какой-то имело пропагандистский эффект и унизительно было для российских моряков? Вам слово, Александр.
Ну, российских моряков унизительно здесь не, что здесь на мель всегда унизительно. Поэтому, а то, что продали, ну, продали и продали. У нас, ну, мало ли, что у нас продавали в те времена. У нас и лодки разоружались, и пилились, и распиливались, и продавались на металлолом. Там была такая вакханалия. Вот мне понравилась вот эта шведская журналистка, которая сказала только что о том, что вот Россия так здорово планирует свою внешнюю политику и вообще использование своей военной доктрины. Мне кажется, что если бы все это было так, то я бы аплодировал Министерству нашей обороны стоя. Вот примерно так. То есть, на самом деле, вот от того, что сказали два предыдущих военных эксперта шведских, вот от до действительности, ну, просто как от скоростного поезда до кукушки. То есть, у нас пока кукушка. То есть, конечно, приятно, что шведская сторона думает о нас как о страшном враге и очень серьезном противнике. Это внушает какое-то уважение даже к шведской стороне. Это здорово. Уважаешь противника, значит, это очень хорошо. Но я считаю, что пока оснований для беспокойства у шведской стороны нет никаких. Потому что, как противник, Швеция не представляет никакого интереса для российской вслед за советской стороной. С советской стороны никоим образом Швеция не представляла себя как какой-то противник. Наоборот, все считали, что она нейтральное государство, и только в какие-то 90-е годы все узнали о том, что на севере Швеции замечательный есть разведывательный центр, который вплотную работает с нашими подводными лодками, базирующимися на Северном флоте. Вот примерно так. То есть я думаю, что все это пока из области таких благих пожеланий.
Спасибо, Александр. Дадим слово Владимиру Гладышеву. Владимир, вот этот случай октября 81 года с российской, советской тогда подводной лодкой, он, очевидно, вошел во все хрестоматии по морскому праву. И как, по-вашему, то, что сделали из нее музей потом, это сгладило ситуацию или, наоборот, в такую в национальную память шведов врезалось как предостережение о коварстве соседа восточного?
Да, это же случай, конечно, известный. Насчет того, что это стало музеем, я думаю, что смысл политический такой, символический был немножко другой, что вот были такие острые моменты холодной войны, и вот на них теперь можно посмотреть в партии. Я не думаю, что это носил подтекст издевки. Скорее, допустим, вот холодная война сдана в утиль, теперь это является музейным экспонатом, мы со всеми дружим. Но надо сказать, что контекст-то, конечно, вот этот вот исторический, о котором вы говорите, он достаточно важен. И то, что он сейчас именно возродился, вне зависимости от того, есть там подводные лодки российские или нет, это само по себе симптоматично. Давайте вспомним очень коротко, как обстояли дела тогда. Считалось, в Советском Союзе это отвергали, но на Западе эксперты считали, что советские подводные лодки, у них было два периода активности у берегов Швеции, это от 60-70-е годы, постоянные, но недолгие заходы на периферии шведских территориальных вод и быстрый выход. Для того, чтобы там, проверить системы снижение шведские и готовность береговых служб к обнаружению потенциального противника. В 80-х годах считается, что активность резко выросла, особенно вот после того, после 81-го года. И если помните, основная, это, конечно, вот шумиха в шведской печати, связанная с подводными лодками, она была уже после 81-го года. И как раз тогда считалось, почему зачем Советскому Союзу это нужно было. Конечно, Швеция нейтральная страна, и против нее не собирались воевать как таковой, но всегда был вопрос, насколько нейтральна будет нейтральная Швеция. Все помнили, конечно, что в 41-м году Швеция пропустила немецкие войска к границе с Финляндией, и предполагалось, что нейтралитет Швеции во время потенциального конфликта будет несколько условий. И, конечно, цель-то была не Швеция, а Норвегия. То есть вот этот очень уязвимый для Советского Союза арктический фланг, когда там подлетное время ядерных ракет с подводных лодок очень короткое, именно с северного направления, и была необходимость нейтрализовать во времена, в период первоначального потенциального конфликта, вот эти вот норвежские базы основные, то, конечно, просто было бы безответственно для советского планирования, для людей, которые планировали оборону Советского Союза, не планировать нейтрализацию Норвегии через территорию Швеции. Это безусловно. Это было просто нормальное военное планирование, которое происходит во всех странах. Это даже можно было бы об этом не говорить, но есть один нюанс. Дело в том, что вот эта программа, была она или не была, но, по крайней мере, вот этот вот момент в 80-х годах, он принес достаточно большие политические издержки для Советского Союза. Да? То есть в тот момент действительно увеличился первый раз военный бюджет Швеции, начиная с 1972 года. В Швеции практически прекратились антиамериканские настроения, которые там были традиционно сильные. И там много очень было моментов, политический был проигрыш. Но к чему я подвожу, что в тот момент было стало ясно, что для Советского Союза чисто военные аспекты планирования, они преобладали над политическими аспектами. То есть страна всерьез готовилась к войне. И дипломатия тогда уже играла гораздо меньшую роль. Вот то, что сейчас шведы подчеркивают, что опять вернулись те времена, оно является вот тем тревожным звоночком. С точки зрения, есть это или нет, это вопрос факта. Второй, мы пока не знаем этого. Но сам тревожный звоночек, что в мире считают, что в настоящее время вопросы военного планирования, они начали превалировать над вопросами дипломатическими и внешнеполитическими соображениями как таковыми.
Спасибо, Владимир. Давайте вашему тезке Владимиру Гундару дадим слово. Я так понимаю, что вы были в этих фьордах, но в другом качестве.
Нет, в этих фьордах я не был, я хотел сказать о другом. Вот наш коллега в Швеции сказал, что не будем отделять политику от военной составляющей, да, потому что это неразделимо. Давайте не будем отделять. Председатель комитета по обороне парламента Алан Видман из Народной партии либералы сказал, единственное, что мы точно знаем, у Швеции есть сосед. Агрессивная сверхдержава, которая является причиной инцидентов, а также нарушения границ Швеции и других стран во всем регионе Балтийского моря. При этом он не привел факты нарушения границ. Что касается разведки, что скрытно ведется, там мы наблюдаем, все страны, у кого есть разведка, занимаются разведкой. Страны, у кого нет разведки, ею не занимаются. Норвежское судно «Марьят» постоянно находится у входа в Кольский залив. И для этого не надо заходить ей в территориальные воды, как и наши подводные лодки в территориальные воды Швеции, чтобы контролировать выход из Кольского залива всех наших кораблей и подводных лодок. Для того, чтобы выйти атомной подводной лодки на боевую службу в Атлантику или под под льды Северного Ледовитого океана, проводится целая операция прикрытия «Легенды», когда якобы проводятся учения, выходит много кораблей, лодок в море, а потом они возвращаются. Все ли они возвращаются или нет? Вот этого Марьята, так сказать, не знает. Или, может быть, знает, или догадывается только. То есть разведка идет со всех сторон и против всех. Правильно вот сказали, что диверсионные группы тоже отрабатывают свои задачи. Да, но у меня сын служил в отряде морских котиков Северного флота. И вот за 2 года службы его никуда не забрасывали ни в шведские воды, ни в норвежские, ни в какие-то другие. Хотя там подготовка очень серьезная, прыжки с парашютом, выход из подводной лодки, и буксировка на подводном буксире и так далее. Я хочу сказать о другом, что для того, чтобы вести разведку, не надо заходить в территориальные воды. А подводные лодки, тем более, не надо заходить в территориальные воды. Потому что территориальные воды – это всего-навсего 20 миль. Это менее 40 километров. У нас радиотехнические средства контроля и наблюдения, и целеуказания, и все другие прочие, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного противодействия действуют гораздо на большее расстояние. И чтобы прослушать, о чем говорят депутаты шведского парламента по телефону, не надо заходить в шведские фьорды. Вот, собственно говоря, это ответ на вопрос, а была ли там подводная лодка. Другое дело, что очень выгодно кому-то, чтобы она там была, потому что русскую угрозу видели еще потому, что Швеция до сих пор не вступила в Североатлантический союз. А между тем, у нее растущий военный потенциал, и такая страна крайне необходима для укрепления северного фланга НАТО. Вот сейчас на волне санкций, на волне различных информационных войн, которые ведутся в связи с событиями на Украине, очень выгодная ситуация показать еще раз, насколько Россия агрессивно себя ведет повсюду. Она якобы аннексировала Крым, она сейчас аннексировала юго-восток Украины, она сейчас захватит и Швецию. И скоро мы будем уже в Польше, в Варшаве. Наверное, так.
Давайте Ольге вернем слово. Ольга, как по-вашему, вот можно ли так сделать такой вывод, что преувеличены у страха глаза велики, у страха шведского общества перед российской подводной угрозой? Вам слово.
Я полагаю, что угроза эта существует, и я давно занимаюсь этим вопросом, изучала массу документов, общалась с военными экспертами, и Швеция ни в коем образом не преуменьшает значение России. И действительно, российская военная угроза всегда воспринималась серьезно. За исключением, я хочу это подчеркнуть, за исключением 90-х годов, когда было для всех очевидно, что российская мощь сильно сократилась, военная мощь, я имею в виду. Это во-первых. Во-вторых, Были некоторые неточности по поводу шведского нейтралитета, но это большой вопрос, я сейчас не хочу это обсуждать. Я хочу вот что сказать, что я лично, вот с моей точки зрения, вообще не стала бы, конечно, проводить параллели с судьбой подлодок «Комсомолец» и «Курск», брошенных российскими властями, произвол судьбы. Если подлодка действительно терпит бедствие, что предполагают шведские военные, то вызволение моряков всеми возможными способами является самой главной на сегодняшний день задачей. И даже если это была провокация с российской стороны или разведывательная акция, то есть это не имеет никакого значения. Если подлодка есть, то в ней есть люди. Вот что главное.
Спасибо, Ольга. Давайте дадим слово Александру Покровскому. Как по-вашему, вот похоже ли, что Швеция готова оказать помощь этой подлодке, а российская сторона вот ушла, что ли, в несознанку и не принимает такой помощи и тем самым рискует жизнями моряков?
Знаете, ну, давайте сначала найдем эту подводную лодку. Вот ее четверо суток ищут, найти не могут. Но весь флот Швеции, я так понимаю, брошен на выполнение этой затеи, но обнаружить невозможно. Я считаю, что я очень высоко отношусь, очень хорошо отношусь к шведскому профессионализму, но здесь вопрос о профессионализме встает. Или вы, ребята, найдете эту лодку, и мы все порадуемся за вашу профессиональную подготовку, или вы ее не найдете, ну тогда, так сказать, мы опечалимся о ней. То есть не найти подводную лодку в тех условиях, в которых сейчас находится предполагаемая подводная лодка, невозможно. То есть она должна быть найдена в течение суток. Она должна быть найдена в течение суток. Прошло уже трое суток, четвертый наступает, и поиски этого странного объекта продолжаются. Так что разговоры о том, что Россия бросила в очередной раз своих моряков, они пока безосновательны.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Как по морскому праву, обязана ли, так сказать, пострадавшая сторона рассекретить свое присутствие и принять помощь даже от иностранного государства?
Ну, тут вопрос такой не очень понятный. Единственное, что понятно по морскому праву, потому что не все ситуации описаны точно, да. Главное, что это, безусловно, воды, которые находятся под суверенитетом Швеции, 12 морских миль, начиная от исходных линий, от которых отмеривается река, которыми огорожен этот шведский. В рамках вот этих 12 морских миль шведы полностью суверенны и могут делать, что хотят. И, собственно говоря, они рассчитывают, что все иностранные корабли, которые там находятся под их суверенитетом юрисдикции, за некоторыми изъятиями. Изъятие первое – это право мирного прохода. Второе – военный корабль находится в состоянии бедствия. Третье – корабль, который там находится, он в принципе должен пользоваться суверенным иммунитетом. Это в ноте, которая в 81 году направлял советский МИД шведской стороне, об этом и говорилось, что вы не можете заходить на военный корабль на наш, поскольку это было бы нарушением суверенного иммунитета государства и особого иммунитета, которым пользуются военные корабли даже в территориальных водах другого государства. Там была особая договоренность, поднялись на борт подводной лодки, там капитан был допрошен с гарантиями, там беседник был допрошен гарантиями, и в присутствии представителей советского посольства, там целая история по этому поводу была. Но, конечно, если военный корабль рассчитывает на помощь иностранного государства и хочет показать, что это было случайно, естественно, надо объявиться и сказать, да, тех любезных и так далее. Опять-таки, непонятно, я согласен, здесь не очень понятно, была ли вообще подводная лодка. Что касается возможных маневров, естественно, это не чисто разведывательная работа по прослушке. Считалось в то время, в 80-е годы, западные источники говорили, что тогда речь шла, во-первых, о выяснении способности береговых систем выявлять подводные объекты у берегов Швеции. Скорость шведских кораблей по преследованию, она тогда была достаточно низкой. Российские подводные лодки считали, шведы от них легко уходят. Плюс отработка операции по высадке вот именно вот этот вот район, это Карлскруна, который немножко южнее, Стокгольмский архипелаг и возможность прицелом и на Норвегию, как я сказал, и на проливы, на острова Бордхольм и так далее. То есть вот это вот, потенциально нейтралитет и нейтралитет было бы просто безответственно с точки зрения любого военного командования, которое планирует оборону страны, независимо какой режим власти, предполагать, что Швеция будет нейтральной в ходе серьезного военного конфликта. То есть ответственная политика, конечно, предполагает, что Швеция нейтральной не будет. То есть поэтому вот отрабатывались, как считают западные специалисты, опять, у нас никогда это не подтверждалось, естественно, и говорят, никогда наших подводных лодок и других аппаратов, которые говорили, что там мини-подводные лодки и так далее, в подводных не было. Но вот такая ситуация была.
Слово Владимиру Гундару. Как, насколько далеко ушла техника за 33 года? Вот по скоростям, по всему, чтобы теперь это соревнование стало более азартным?
Она ушла недалеко вперед, но я хотел бы сказать о другом, Владимир. А вот такое впечатление, что вы уже утопили нашу подводную лодку в шведских фьордах.
Между тем, мы вспоминаем 81-й год.
Ни Министерство обороны Швеции, ни МИД не подтверждают этого. 81-й год.
Тогда тоже все
сейчас,
мы вспомним.
Вот, если говорить о 81-м годе, это будет длинная история, когда и советская сторона тогда, и шведская
были
выдвигали. Выдвигали свои доводы и контрдоводы, и в какой-то мере были неискренны, может быть, потому что советская сторона утверждала, что это была навигационная ошибка, а шведская сторона утверждала, что это была разведка, разведывательная операция. И совершенно непонятно, зачем для разведывательной операции нашей советской подводной лодки вылезать на шведский берег. Это непонятно, если это не навигационная ошибка. Я хочу сказать о другом. Как ведут себя в подобных ситуациях в настоящее время, в аварийных ситуациях? Курс, как известно, всех всему научил, и Министерство обороны России, особенно военно-морской флот, обжегшись на Курске, теперь дует на воду. И в любом таком даже случае, когда нету явного, явной аварии, они предпочтут перестраховаться. Так было на Тофе, когда в тросах запуталась наша мини-подводная лодка или там спускаемый подводный аппарат, и его спасали всем миром с использованием иностранной техники, иностранных специалистов. Но даже и до этого еще 219 К-219 авария на траверзе Нью-Йорка недалеко, ну условно недалеко, 1000 морских миль, это все-таки далековато, да, но на траверзе Нью-Йорка как раз ракеты достают до Нью-Йорка далеко. И что делает командир, когда происходит аварийная ситуация? Он дает команду не на всплытие. И лодка всплывает, дает СОС, к ней идут наши суда гражданские, и к ней устремляются американские корабли. Понятная ситуация. Это, сейчас напомню, по-моему, это был 86-й год. Что делает комсомолец? Он всплывает, дает СОС, к нему все устремляются. Это был 89-й год. Что делает Курск? Он не мог всплыть, потому что авария произошла в очень короткий, ограниченный период времени. И он даже не успел дать СОС. Что могла бы сделать сейчас наша подводная лодка, если бы вот так вот она действительно там терпела бы аварию в шведских фьордах? Командир по уставу, по корабельному уставу, обязан дать СОС. Если он не может дать СОС, он должен выкинуть радиобуй, аварийный буй. Этот буй есть на каждой подводной лодке, даже мини. Между тем, ни боя, ни соса, ничего нету. Значит, лодки там нету. Если бы она там была, Министерство обороны не заявляло бы с такой уверенностью, что, ребята, посмотрите, вы лучше посмотрите на свою Бренвис, подводную лодку, где она сейчас находится у вас. Вы посмотрите, может быть, у вас там проходили учения какие-то. Вот. И ваша лодка мелькнула, а рыбаки определили, что это российская лодка. Если бы не было такой уверенности у нашего военного ведомства, оно бы не стало так доказывать, что там никого нет. Потому что если там действительно кого-то обнаружат из российских подводников, то Министерство обороны будет в очень плохом свете. Это будет хромая утка. И Шойгу вряд ли будет так же победоносно выглядеть на фоне всех масштабных учений и других его заслуг, за которые он уже получил высокие награды. Вот, пожалуй, это, так сказать, вот эта вот маленькая авария перевесит все остальные его заслуги. И поэтому он не будет рисковать таким образом ни своей карьерой, ну и своими подчиненными тоже. Поэтому, прежде чем говорить о том, что там наша подводная лодка терпит какую-то аварию, надо ее обнаружить. Пока что ее не удалось обнаружить. Повторяю, там средняя глубина 52 метра. Лодка от киля до верхнего перископа, до верхнего зеркала перископа 21 метр. Вот в интернете, если поискать, можно найти атомные подводные лодки, которые идут в Тихом океане на глубине 20 метров, и их спокойно фотографируют с самолета. И они видны в этом море под глубиной, под толщей воды 20 метров. Пока что нам не представили фотографию нашей подводной лодки, на какой бы ни была она глубине. И не представили никаких других доказательств, что там вообще есть подводная лодка. Пока что это какой-то неопознанный объект. Что касается разведывательной деятельности, как я уже говорил, она ведется везде. Она ведется у российских берегов, она ведется у иностранных берегов. Наши подводные лодки ходят в Атлантике, преодолевают противолодочные рубежи. И то же самое американские, французские, немецкие и шведские, по-моему, я боюсь ошибиться, но польские точно, дежурит около Крыма, где, кстати сказать, серая зона, неопределенные границы. Они ведут радиоразведку там. И наши летчики с помощью нашей новой современной аппаратуры иногда пугают. В том числе и корабли, оснащенные самым современным оружием ракетным, противоракетами.
Давайте дадим слово Александру Покровскому. Как вы оцениваете профессионализм нынешнего поколения военно-морского командования российского? И все ли выводы из трагедии Курска сделаны, вот, чтобы эта ситуация не оказалась как какой-то повторением уже пройденного? Вам слово.
Профессионализм – это такая штука, которую надо поддерживать постоянно. Это на уровне штанов, надо все время подтягивать. Поэтому профессионализм, он у нас просел в 90-е очень серьезно. Большой ущерб был нанесен. Сейчас положение выравнивается. Я не скажу, что оно выравнивается семимильными шагами, но во всяком случае профессионализм растет. Вот с приходом нашего непревзойденного Сергея Кужугетовича Шойгу, пока непревзойденного ни одним министром, начались внезапные проверки боеготовности. А внезапные проверки боеготовности – это и есть проверка профессионализма. Она, когда к ним привыкают, к этим внезапным проверкам, то это вот достигнута какая-то стадия этого профессионализма. То есть люди привыкли к проверкам, люди привыкли по боевой тревоге не спать, а бежать в какое-то определенное место и выполнять свои обязанности по боевой тревоге. Вот этот профессионализм у нас постепенно, потихонечку растет, что не может не беспокоить наших замечательных партнеров, ну, скажем так, партнеров или бывших партнеров по НАТО, поскольку мы сотрудничали с НАТО, и, по-моему, к взаимному удовлетворению сотрудничали. Сейчас это сотрудничество вот перешло в какую-то другую фазу, в фазу противостояния. И я считаю, что вот эта ситуация с подводной лодкой, которую обнаружили в шведских берегах, это не просто так, то есть это, ну, скажем так, вовремя все случилось. То есть не успела пройти эта встреча в Милане наших всяких руководителей Евросоюза и так далее. И немедленно случился вот шведский казус. То есть я думаю, что он не просто так возник на ровном месте, а спланирован. Тут трудно проводить какие-то такие параллели и делать выводы, что ничего не связано друг с другом. По-моему, все связано. Вот мне так кажется.
Спасибо, Александр. Давайте Ольге дадим слово. Сколько дней дает шведская общественность еще испытательный срок своим вооруженным силам, чтобы внести ясность? И может ли эта ситуация даже в нынешнем ее виде испортить отношения между Кремлем и Стокгольмом?
Ну, поиски подлодки продолжатся, видимо, еще сутки минимум. Если они будут безуспешными, то, скорее всего, все эти операции будут свернуты. Я бы хотела подчеркнуть, что речь идет все-таки не... Если действительно речь идет о подводной лодке и о российской подводной лодке, то, конечно, мы не говорим о том, что это атомная субмарина или огромная дизельная подводная лодка. Речь идет о том, что это сверхмалая подлодка «Тритон», «Тритон-НН», о которой шведы прекрасно информированы. И нахождение нефтяного танкера, который мог бы быть, так сказать, материнским кораблем для этой лодки, достаточно близко от берегов Швеции, с непонятными совершенно целями, тоже о многом говорит. Работают аналитики. И, естественно, с моей точки зрения, если приказу секретной подлодки, если экипажу секретной подлодки был дан приказ не обнаруживаться ни при каких условиях, так они не обнаружатся. Я не знаю, и по корабельному уставу речь даже может идти об уничтожении судна, насколько я это знаю. Так что вопрос сложный, и ну что, будем смотреть, будем следить за событиями, что будет дальше.
Спасибо, дайте Владимиру Гладышу дадим слово. Но мне кажется, что ситуация не зайдет так далеко, как в Северной Корее, где приказ там всем как камикадзе делать себе харакири, но не сдаваться врагу. Как вы считаете, сколько времени останется до выяснения истины? Вам слово, Владимир.
Да. В принципе, если вы помните историю с 81-м годом, потом беседе, через несколько лет в интервью, беседе например, замполит был на лодке, он говорил, что, в принципе, был приказ на уничтожение оружия, потому что там... Но кто-то говорил, там ядерные торпеды были, кто-то говорил, что не было, шведы вроде бы радиацию обнаружили. То есть вопрос такой, приказ на уничтожение-то он на самом деле может быть отдан в случае чего. Ну, там подлодка была особая и так далее. Что касается, сколько все это продлится, я думаю, опять-таки, самое главное здесь, я бы еще хотел рассказать, факт того, что вот почему это для шведов важно, да, потому что, ну, и для всех остальных, потому что вот эта ситуация, которая сейчас существует в мире, в первый раз подвела к такой черте, что они опасаются, что вопросы чисто военного планирования не будут превалировать над политическими вопросами. Понятно, что если это есть Министерство обороны, оно действует с полной санкцией политического руководства страны. Вот это сравнивается с периодом максимального обострения в рамках холодной войны того времени, 80-х годов, когда, помните, эти истории, когда читали там зажженные окна в Пентагоне, кто там не спит, в этот момент готовится или не готовится нападение. То есть сейчас это как бы ушло и кажется немножко нереальным, но тогда-то действительно ситуация была достаточно опасная с обоих сторон. И, в принципе, аналитики обеих сторон считали, что слабое место, вот, противостояние двух блоков, именно военно-морской морской флот, как одной, так и другой стороны. И считалось, что если конфликт может возникнуть случайно, это прежде всего будет конфликт, связанный с военными кораблями двух стран, двух сторон противоборствующих, когда у капитанов просто не будет времени связаться с политическим руководством, а надо будет быстро принимать решение на применение силы. И поэтому особое внимание вот именно к военно-морской составляющей, к военно-морской составляющих вооруженных сил, оно сохранилось. И у шведов, у которых, в общем-то, очень уютная, милая жизнь, но в подкорке немножко живет такая зыбкость бытия, вот в этой уютной Швеции, вот эти эпизоды, конечно, они имеют психологически очень важное значение.
Спасибо, Владимир. Вопрос нашему гостю в студии Владимиру Гундарову. В какой степени свободы в принятии решения обладают вот командиры подобных судов? Мы давайте не будем считать, что это русское, вы не признаете, но вот может ли он как самостоятельно рискнуть и вот обострить ситуацию?
командир военного корабля является представителем всех ветвей власти на своем корабле и может принимать любые решения, которые укладываются в международное право. Если он нарушит международное право, то он будет международным преступником военным. Поэтому какое бы решение ни принимал командир, это решение согласуется прежде всего с правом. И когда наш командир надводных кораблей в Черном море проводили навал на американские корабли, это было в 80-е годы, они помяли, кстати сказать, не только палубу, ограждение, но и сбили ракеты на американском крейсере своими бортами. Помяли здорово. Они проводили это не просто по своему решению, не просто по решению командующего флотом или главкома ВМФ, не просто по решению министра обороны, а по решению Политбюро ЦК КПСС. Поэтому любые агрессивные действия командира должны соотноситься с теми приказами, которые они получили. Вот здесь прозвучало название «Тритон». Вообще меня умиляют домыслы моих коллег гражданских, которые говорят, что профессор Логачев обнаружен около острова Гогланд. Может быть, он идет на поиски нашей подводной лодки. Но на поиски тогда лодки мимо Гогланда идут сотни кораблей и сотни судов ежедневно. Почему профессор Логачев заподозрен в этом? Или, например, что вот танкер «Конкорд» как-то странно себя вел, вот он стоял-стоял, а потом вдруг пошел. Ну, у капитана гражданского судна или у командира корабля есть свои планы, когда, куда и зачем ему идти. И, наверное, эти планы, скорее всего, все-таки экономического характера, а не военного. Вот. Что касается «Тритона», то это менее аппарат подводный для доставки диверсантов в какое-то место. Несколько человек, диверсантов, садится в этот «Тритон» несчастный. Там, по-моему, 3 человека всего помещаются. Зачем они полезли в фьорды? Что они хотели высадиться на шведский берег и погулять со шведками, что ли, провести хорошо время? Наверное, это не совсем разумно. Точно так же, как прозвучало в некоторых СМИ фраза, что это, наверное, «Пиранья НН». Они немножко перепутали. «Пиранью НН» – это полупогружной катер. Он вообще не погружается. Вот, сейчас говорят, что это была пиранья, но пиранья, вот как уже правильно сказали, что у нас нету пираньи, хотя я могу сказать, что фирма «Лазурит» и другие фирмы питерские, они предлагают на продажу сейчас новые мини-подводные лодки, и тоже пираньи, но новые модификации, и предлагают на всех выставках. И надеются, что эти лодки будут покупаться в первую очередь странами, которые ведут нефть и газодобычу в океане, в море вообще. Потому что они идеально подходят для охраны платформ нефтедобывающих. Но не будем делать следующий вывод о том, что мы провели эту операцию для того, чтобы пропиарить нашу мини-подводную лодку, чтобы ее лучше покупали где-то в арабских странах или в каспийских странах. Либо у нас заказывали для охраны наших платформ в северных морях. Поэтому сейчас вот главное не забросать этими дезинформацией, этими сомнительными фактами одну общую, так сказать, истину. Вот сутки еще пройдут, мы посмотрим, что найдут. И найдут ли. И как будут вести себя пропагандисты со всех сторон, когда ничего не найдут. Что они скажут по этому поводу, что наша лодка, якобы наша лодка уплыла, и вообще была ли эта лодка. Потому что перископы постоянно появляются около шведских берегов. И даже фильм «Особенности национальной рыбалки» поставлен несколько, так сказать, в этом ключе тоже. Это уже становится просто плохим анекдотом.
Да, ну, надеюсь, что это в анекдоты обернется, но просто 81-й год, в который раз сегодня повторяю, не дает нам расслабиться, потому что тогда оказалось, что все наши СМИ солгали или слукавили, как вы выразились, и пришлось всплыть, и шведы сняли лодку с мели советскую и передали ее в руки советских моряков. Вот такая была история. Да. Давайте мы на этом поставим многоточие. Владимир, я вижу, что вы хотите эту историю еще раз нам преподать. Мы, может быть, с вами встретимся, когда закончится вот начавшееся. Напомню, что гостем нашей студии был Владимир Гундаров, военный журналист, капитан первого ранга запаса. А на прямой телефонной связи со студией была наш корреспондент Ольга Максе в Стокгольме, писатель-маринист Александр Покровский и юрист по морскому праву Владимир Гладышев. Всем вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».